Здравствуй, дорогой друг. Пишу тебе из глубинки. Здесь время течет не так, как в городе. У вас пролетел год, а у нас неторопливо прополз лишь день. Люди здесь говорят, используя не логику, а эмоции. Словом, все иное, все другое. Послушай-ка, какую историю я поведаю тебе сегодня.
Перед революцией 1917 года русская семья была одной из крупнейших в мире. В России считалось, что 8 детей в семье – это прискорбно мало. Нормально было иметь 12-14 отпрысков. А знали ли вы, что самая многодетная в мире семья проживала в Российской империи в 18 веке? Федор Васильев был крестьянином из города Шуи. Когда он надумал жениться на благочестивой русской крестьянке, он даже не подозревал, что прославится не только в свое время, но и на столетие вперед, как отец самого большого количества детей, рожденных от одной женщины. К сожалению, история не сохранила даже малых подробностей о жене Федора. Прямые потомки семьи Васильевых, которые до сих пор живут в тех местах, не знают ни имени, ни фамилии в девичестве этой легендарной матери, установившей своеобразный рекорд. Жена Федора Васильева родила 69 детей, 16 близнецов, 7 тройняшек и 4 четверняшки. За 40 лет у нее было в общей сложности 27 родов, причем 67 ее детей выжили во младенчестве. У Федора Васильева также было 18 детей со второй женой. Они имели 6 двойняшек и 2 тройни. В общей сложности он стал отцом 87 детей, причем 82 ребенка выжили во младенчестве. Этот уникальный факт был зафиксирован в летописи Никольского монастыря, и даже царица Екатерина II отметила его как феномен деторождения. Если представить, что 67 детей четы Васильевых родили каждый хотя бы по 2 ребенка, и у каждого из этих детей было тоже по 2 ребенка, и так далее, тогда у шуйского крестьянина Федора Васильева и его жены в настоящее время насчитывается около 70 тысяч потомков. Это интернет-страничка Кстовского благочиния Нижегородской епархии. На сайте есть раздел, где можно задать священнику любые вопросы, связанные с православием. Например, Наталья спрашивает, в чем справедливость, если достаточно покаяться и совершенное тобой зло будет прощено?
Дорогие друзья, этот вопрос вызывает улыбку и носит в себе, ну, признаемся честно, долю лукавства. Есть такая поговорка. Если не согрешишь, то не покаешься, а если не покаешься, то не спасешься. По логике, чтобы спастись, нужно согрешить? Нет, все не так. Дело в том, что грех – это единомоментное нарушение закона. Закона Божьего, закона мироустроения, если хотите. Это не нарушение правил дорожного движения, это не нарушение этикета. Это нарушение Богом устроенного закона. Но он моментен. Что ведет ко греху? Ко греху ведет человеческая воля. Ведь нас никто не заставляет совершать грех. Нас никто не заставляет оскорблять человека. Мы это делаем сами. Возбужденные раздраженным сердцем или гневным, когда ругаемся с ближними, когда не хотим уступать. Но кто заставляет нас высказывать бранные слова, к примеру? Мы, и только мы согласны сказать это слово, и мы его воспроизводим. Мы обижаем сознательно человека. Сознательно. используя бранные обидные слова. Грех в том, что мы произнесли слово и обидели. Но та цепочка, которая продела этот грех, она показывает, насколько испорчено наше естество. Ибо от сердца исходят помышления и слова человеческие. Это в первую очередь показатель нашего уязвленного раздражением и гневом сердца. Я разбираю один грех как пример. Так вот, мало того, что появившись на свет, грех совершается, он еще несет за собой и последствия. Ибо человек, ни разу не бронившийся в жизни и не знает, что такое брань. Человек, ни разу не обманывавший, не знает, что такое обман. Человек, не впадавший в гнев, чужд гнева. Когда мы совершаем грех, мы открываем для себя возможность повторения этого греха. Мы как бы влагаем ложку дегтя в бочку с медом, запускаем зло в свою душу. А сколько грехов мы совершаем на протяжении одного дня, а недели, а месяца по отношению к другим людям? Сколько зла мы запускаем в себя? И вот это зло, оно ведь из нас никуда не девается. Оно остается внутри, оно пытается сжиться с нами. Каждый раз, совершая грех, мы делаемся злее. Покаяние. В таинстве покаяния мы получаем прощение от греха, в котором себе признались, признали свою неправоту, сокрушились о соделанном и получили от Бога прощение. Так все и есть, и не иначе. Но злые умения, которые мы стяжали этим грехом, они остались в нас, и они могут спровоцировать грех к повторению, многократному повторению. Они заразили нашу природу. Каждый раз, совершая грех, каясь в нем, мы получаем прощение, но не исправляем сами себя. Ибо то, чем мы себя заразили, называется страстью. Это тяга к греху. Страсть не изживается покаянием и исповедью. Страсть изживается противоположной добродетелью. Много ли мы себя заставляем делать добродетели? Нет, немного. Поэтому даже когда мы с вами исповедуемся, даже когда мы получаем разрешение от греха, но не меняем при этом своего сердечного настроя, не расчищаем внутреннюю тьму и не избавляемся от внутренней злобы, мы мало что меняем в своей жизни. Бог не будет считать, сколько мы совершили грехов. «Сыне, дай мне твое сердце!» Так сказано в Писании. Покажи Богу, обнажи перед Ним свое сердце, и будет видно, какой ты, больше злой или больше добрый. Способно ли твое естество выдержать святость небесного Творца и Отца? Или же по грехам своим оно будет чуждо Ему и будет отторгнуто от Него? Мало простить грех, надо еще исправить его последствия. И вот для этого, дорогие братья и сестры, мы с вами должны вести жизнь праведную. Мы должны исправлять пути свои. С путей зла на пути добра и на пути истины. Мы должны смотреть не в ту сторону, где дьявол и соблазн, а в ту сторону, где, может быть, себя в чем-то надо удержать или ограничить, в ту сторону, где есть Господь, ожидающий нас. И вам, и себе, с вашего позволения, я желаю смотреть почаще в сторону Бога и поболее идти к Нему. Спасибо.